Метель. В конце далекого 1811 года жил в своем имении добрый Гаврила Гаврилович. Он славился во всей округе гостеприимством и радушием. Соседи постоянно ездили к нему поесть, попить, поиграть в карты с его женой, а некоторые для того, чтобы полюбоваться красотой их дочки Марьи Гавриловны, стройной, бледной и 17-летней девушки. Марья Гавриловна считалась богатой невестой, и многие хотели жениться на ней сами или женить на ней своих сыновей. Она же была воспитана на французских романах, а следовательно, была влюблена. Объектом ее любви был бедный армейский прапорщик Владимир Николаевич, находившийся в отпуске в своей деревне. Молодой человек пылал к Марье ответной страстью. Влюбленные были в переписке и чуть ли не каждый день встречались наедине в сосновой роще или у старой часовни. Само собой разумеется, что родители Марьи, заметя их взаимную привязанность, запретили дочери даже думать о бедном прапорщике и слышать не хотели об их женитьбе. Встречаясь в роще, Марья и ее ненаглядный клялись друг другу в вечной любви и сетовали на судьбу. Переписываясь и разговаривая таким образом, они дошли до следующего рассуждения. Если мы не можем жить друг без друга, а жестокие родители препятствуют нашему счастью, то почему бы нам не пойти против их воли? Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку, и что она весьма понравилась романтическому воображению Марьи Гавриловны. Наступила зима, и плохая погода прекратила их свидание. Но переписка сделалось еще живее. Владимир Николаевич в каждом письме умолял ее бежать из дома, венчаться с ним тайно, а затем броситься к ногам родителей и просить их благословить уже свершившийся брак. Согласно его рассуждениям, родители, несомненно, будут тронуты их героическим проявлением воли и скажут им: «Дети, дайте же обнять вас!» Марья Гавриловна долго колебалась, и множество планов побега было отвергнуто. Наконец, она согласилась. В назначенный день она должна была не ужинать и удалиться в свою комнату под предлогом головной боли. Служанка Марьи была с ними в заговоре, и обе девушки должны были выйти в сад через заднее крыльцо. За садом они должны были найти готовые сани, сесть в них и проехать 5 километров до церкви села Жадрино, где Владимир должен был их ожидать. Накануне решительного дня Марья Гавриловна не спала всю ночь. Она укладывала свои вещи и писала письма. Одно своей подруге, еще одной чувствительной барышне, а второе своим родителям. В письме она прощалась с ними в самых трогательных выражениях, оправдывала свой проступок непреодолимой силой страсти и заканчивала тем, что будет с трепетом ждать той минуты, когда они позволят ей броситься к их ногам и просить прощения. Марья задремала уже под утро, но и тут ужасные сновидения поминутно ее пробуждали. То ей казалось, что в ту самую минуту, когда она садилась в сани, отец останавливал ее, тащил по снегу и бросал в темное бездонное подземелье. То ей снился Владимир, лежащий на траве, бледный и окровавленный. Он, умирая, молил ее пронзительным голосом поспешить с ним обвенчаться. И другие безобразные, бессмысленные видения неслись перед ней одно за другим. Наконец она встала, бледнее обычного и с непритворной головной болью. Отец и мать заметили ее беспокойство. Их нежная заботливость и постоянные вопросы: «Что с тобой, Маша? Не больна ли ты, Маша?» — раздирали ее сердце. Она старалась их успокоить, казаться веселой, и не могла. Наступил вечер. Марья была чуть жива. Она втайне прощалась со всеми близкими, со своим домом, со всеми предметами, ее окружавшими. Подали ужин. Сердце Марьи сильно забилось. Она объявила дрожащим голосом, что ей не хочется ужинать, и стала прощаться с отцом и матерью. Когда родители ее поцеловали, она чуть не заплакала. Придя в свою комнату, Марья кинулась в кресло и залилась слезами. Служанка уговаривала ее успокоиться и ободриться. Все было готово. Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский дом, свою комнату, тихую девическую жизнь. На дворе была метель. Ветер выл, ставни тряслись и стучали, и все казалось ей угрозой и печальным предзнаменованием. Скоро в доме все утихло и заснула. Маша окуталась шалью и вышла на заднее крыльцо. Служанка шла за ней и несла ее вещи. Они сошли в сад. Метель не утихала. Ветер дул навстречу, как будто силясь остановить молодую преступницу. На дороге их дожидался кучер, посланный Владимиром. Когда барышня и ее служанка уселись в сани, кучер взял вожжи, и лошади полетели. Давайте же обратимся теперь к нашему молодому любовнику. Целый день Владимир был в разъезде. Утром он был у священника и с трудом уговорил его венчать влюбленных. Потом он поехал искать свидетелей среди соседских помещиков. Первый, к кому он явился, отставной военный Дравин, согласился с охотой. «Это приключение, — уверял он, — напоминало ему прежнее время и гусарские проказы. Он уговорил Владимира остаться у него пообедать и предложил в свидетели своих друзей, военных. Владимир был очень рад, что все устроил, и поехал домой готовиться. Уже давно смеркалось. Он отправил своего кучера с тройкой лошадей к своей возлюбленной, а для себя велел подготовить маленькие сани, и один, без кучера, отправился в церковь. Дорога была ему знакома и должна была занять всего 20 минут. Но едва Владимир выехал в поле, как поднялся ветер, и началась такая метель, что он ничего не видел. В одну минуту дорогу занесло, окрестность исчезла во мгле, сквозь которую летели белые хлопья снега, а небо слилось с землей. Владимир очутился в поле и никак не мог снова попасть на дорогу. Лошадь то въезжала на сугроб, то проваливалась в яму, и сани все время опрокидывались. Владимир старался не потерять верного направления, но ему казалось, что уже прошло более получаса, а Жадринской рощи все не было. Метель не утихала, небо не прояснялось. Лошадь начинала уставать, а с Владимира пот катился градом, несмотря на то, что он поминутно был по пояс в снегу. Наконец, он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир остановился, начал думать, припоминать, соображать и решил, что нужно взять вправо. Уже более часа был он в дороге. Жадрино должно было быть недалеко. Но он ехал, ехал, а полю не было конца. Владимир начинал сильно беспокоиться. Когда в стороне что-то стало чернеть, Владимир повернул туда и, приближаясь, увидел рощу. «Слава Богу!» — подумал он. «Теперь близко». Жадрино должно было быть прямо за рощей. Он выехал на ровную дорогу и немного успокоился. Однако роща не кончалась. Владимир с ужасом увидел, что заехал в незнакомый лес. Отчаяние овладело им, и слезы брызнули из его глаз. Выехав из леса, он поехал на удачу. Погода утихла, и перед ним лежала равнина, устланная белым волнистым ковром. Неподалеку Владимир увидел деревушку, состоящую из 4 или 5 домов. Он поехал к ней и у первого дома выпрыгнул из саней, подбежал к окну и стал стучаться. Через несколько минут какой-то старик высунул свою седую бороду. «Что тебе надо?» «Далеко ли до Жадрина?» — спросил Владимир.
«Недалеко. 10 км, не больше», — ответил старик.
При этом ответе Владимир схватил себя за волосы и остался недвижим, как человек, приговоренный к смерти. Придя в себя, он попросил у старика лошадей или проводника, который бы показал ему путь. Лошадей у старика не было, но его сын согласился показать Владимиру дорогу, которую полностью занесло сугробами. Когда они достигли Жадрина, было уже светло и пели петухи. Церковь была заперта. Владимир заплатил проводнику и поехал на двор к священнику. На дворе тройки его не было. Какое известие ожидало его? Но возвратимся сначала к родителям Марьи Гавриловны. Старики проснулись и вышли в гостиную. Подали самовар, и Гаврила Гаврилович послал служанку узнать, к как у Марьи здоровье и хорошо ли она спала. Служанка вернулась, объявляя, что барышня спала плохо, но что теперь ей лучше и что она сейчас придет в гостиную. И действительно, дверь отворилась, и в комнату вошла Марья Гавриловна. «Как твоя голова, Маша?» — спросил отец. «Лучше, папенька», — ответила Маша. День прошел благополучно, но в ночь Маша занемогла. Послали в город за врачом. Он приехал к вечеру и нашел больную в бреду. У Марьи был такой сильный жар, что она 2 недели находилась между жизнью и смертью. Никто в доме не знал о неудавшемся побеге. Письма, накануне написанные Марьей, были сожжены. Ее служанка никому ни о чем не говорила, опасаясь гнева господ. Как оказалось, священник, свидетели и кучер тоже умели хранить тайны, и лишь Марья Гавриловна, сама в постоянном бреду, говорила о случившемся. Однако ее слова были настолько бессмысленными, что мать смогла только понять, что ее дочь была смертельно влюблена во Владимира Николаевича и что, вероятно, любовь была причиной ее болезни. Посоветовавшись между собой и с некоторыми соседями, родители решили, что, видно, такова была судьба Марьи Гавриловны выйти замуж за бедного прапорщика. Ведь, как гласят пословицы, «суженого конем не объедешь, а бедность не порок». Нравственные поговорки бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы сами не можем придумать себе лучшего оправдания. Между тем, барышня стала выздоравливать. От Владимира не было никаких вестей. А когда родители Марьи попытались пригласить его в свой дом, чтобы объявить ему счастливую новость, согласие на брак, они получили от него странное полусумасшедшее письмо. В письме он просил их забыть о нем, говорил, что ноги его никогда не будет больше в их доме и что единственным спасением для него остается смерть. Через несколько дней они узнали, что Владимир уехал в армию. Это было в 1812 году, когда началась война с Наполеоном. Долгое время родители боялись объявить об этом выздоравливающей Маше. Она никогда не упоминала о Владимире. Несколько месяцев спустя, найдя его имя в числе отличившихся и тяжело раненых в сражении под Бородиным, она упала в обморок. Врачи снова боялись, что болезнь может вернуться, но, слава Богу, обморок не имел последствий. Другая печаль посетила ее. Скончался Гаврила Гаврилович, отец Маши. Так молодая девушка стала наследницей всего имения. Однако богатое наследство не утешало ее. Она искренне разделяла горе своей бедной матери Прасковьи Петровны и клялась никогда с ней не расставаться. Обе они оставили свой большой дом, место печальных воспоминаний, и переехали жить в другое имение. На новом месте женихи, как и прежде, кружились около милой и богатой невесты. но она никому не подавала ни малейшей надежды. Мать иногда уговаривала ее выбрать себе друга. Марья Гавриловна лишь качала головой и задумывалась. Владимир уже не существовал. Он умер в Москве накануне вступления в город французов. Его память казалась Маше священной. По крайней мере, она берегла все, что могло его напомнить. Книги, им некогда прочитанные, его рисунки, ноты и стихи, им переписанные для нее. Соседи, узнав обо всем, удивлялись ее постоянству и с любопытством ожидали героя, который должен был, наконец, восторжествовать над печальной верностью этой девственной красавицы. Между тем, война была закончена и со славой. Наши полки возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу. Офицеры, ушедшие в поход почти подростками, возвращались, возмужав на бранном воздухе, обвешанные орденами. Солдаты весело разговаривали между собой, поминутно используя в речи немецкие и французские слова. Незабываемое время. Время славы и восторга. Как сильно билось русское сердце при слове «Отечество». Женщины, русские женщины были тогда бесподобны. Их обыкновенная холодность исчезла. Встречая победителей, кричали женщины «Ура!» и в воздух чепчики бросали. В это блистательное время Марья Гавриловна жила с матерью в провинции и не видала, как обе столицы праздновали возвращение войск. Но в провинции появление офицеров было настоящим торжеством. Как мы уже сказали, несмотря на свою холодность, Марья Гавриловна все по-прежнему была окружена поклонниками. Но ни один из них не мог составить конкуренцию раненому гусарскому полковнику Бурмину, который вернулся с войны с орденом Святого Георгия и с интересной бледностью лица, которая так нравилась местным девушкам. Ему было около 26 лет. Он приехал в отпуск в свои имения, находившиеся по соседству деревни Марьи Гавриловны. В его присутствии обычная задумчивость Марьи оживлялась, хотя нельзя сказать, что она с ним кокетничала. Бурмин был в самом деле очень милый молодой человек. Он имел именно тот ум, который нравится женщинам, ум приличия и наблюдения, безо всяких притязаний и беспечно насмешливый. Его поведение с Марьей Гавриловной было просто и свободно. Но что бы она ни сказала или ни сделала, его душа и взоры только за ней и следовали. Он казался нрава тихого и скромного. Но молва уверяла, что некогда был он ужасным повесой. Это, конечно, не вредило ему во мнении Марьи Гавриловны, которая, как и все молодые дамы вообще, с удовольствием извиняла шалости, обнаруживающие смелость и пылкость характера. Но более всего, более его нежности, более приятного разговора, более интересной бледности, более перевязанной руки, молчание молодого гусара более всего подстрекало ее любопытство и воображение. Она осознавала, что очень нравилась ему, как и он, вероятно, уже мог заметить ее особое к нему отношение. Так почему же она до сих пор не получила от него признания в любви? Что удерживало его? Робость? Гордость? Кокетство хитрого волокиты? Это было для нее настоящей загадкой. По мере того, как проходило время, Бурмин все больше впадал в задумчивость, и его черные глаза с таким огнем останавливались на Марье Гавриловне, что решительная минута, казалось, была уже близка. Соседи говорили о свадьбе, как о деле почти свершившемся. Старая Прасковья Петровна радовалась, что ее дочь наконец-то нашла себе достойного жениха. Однажды старушка-мать сидела одна в гостиной, раскладывая пасьянс, как Бурмин вошел в комнату и тут же спросил о Марье Гавриловне. «Она в саду», — отвечала старушка. «Идите к ней, а я вас буду здесь ждать». Бурмин пошел, а старушка перекрестилась и подумала: «Авось дело сегодня и кончится». Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда с книгой в руках и в белом платье, как настоящую героиню романа. После первых вопросов Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом неудобное замешательство, от которого можно было избавиться разве только внезапным объяснением. Так и случилось. Бурмин объявил, что давно искал случая открыть ей свое сердце и потребовал минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия. «Я вас люблю», — сказал Бурмин. А Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже. «Я вас люблю страстно. Теперь мне уж поздно противиться судьбе. Воспоминание о вас, ваш милый образ, всегда будет мучением и радостью моей жизни. Однако я вынужден открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду». «Она всегда существовала», — прервала его Марья Гавриловна. «Я никогда не могла бы быть вашей женой». «Знаю», — отвечал он ей тихо. «Знаю, что некогда вы любили, но смерть и несколько лет страданий...» «Добрая, милая Марья Гавриловна! Молчите! Ради Бога, молчите! Вы терзаете меня!» «Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моей. Но я несчастнейшее создание. Я женат». Марья Гавриловна взглянула на него с удивлением. «Я женат», — продолжал Бурмин. «Я женат уже 4-й год, и не знаю, ни кто моя жена, ни где она, ни встречусь ли я с ней когда-нибудь». «Что вы говорите?» — воскликнула Марья Гавриловна. «Как это странно! Продолжайте. Потом я тоже должна вам кое-что рассказать. Но продолжайте. Сделайте милость». «В начале 1812 года, — сказал Бурмин, — я спешил в Вильну, где находился наш полк. Приехав однажды на станцию поздно вечером, я попросил поскорее подготовить мне лошадей, чтобы продолжать путь, как вдруг поднялась ужасная метель. Все советовали мне переждать метель, но что-то толкало меня в дорогу, и я заставил извозчика ехать в самую бурю. В результате мы заблудились и случайно увидели огни небольшой деревянной церкви. Церковь была открыта, у ворот стояло несколько саней, а внутри ходили люди. «Сюда! Сюда!» — закричало несколько голосов. Я велел извозчику подъехать.
«Где ты был так долго?» — сказал мне кто-то. «Невеста в обмороке. Поп не знает, что делать. Мы готовы были ехать назад. Иди скорее!»
Я молча выпрыгнул из саней и вошел в церковь, слабо освещенную двумя или тремя свечами. Девушка сидела на лавочке в темном углу церкви, а другая, кажется, ее служанка, терла ей виски, чтобы привести ее в чувство. «Слава Богу!» — сказала служанка. «Наконец-то вы приехали!» «Она чуть жива от ожидания!» Старый священник подошел ко мне с вопросом.
«Прикажете начинать?»
«Начинайте, батюшка», — отвечал я рассеянно. Девушку подняли. Она показалась мне красивой. Непонятная, непростительная ветренность с моей стороны. Я стал рядом с ней. Священник торопился. Трое мужчин и служанка поддерживали невесту и были заняты только ею. Нас обвенчали. «Поцелуйтесь», — сказали нам. Моя жена повернула ко мне свое бледное лицо. Я хотел было ее поцеловать. Она вскрикнула: «Ай, не он! Не он!» и упала без памяти. Свидетели устремили на меня испуганные глаза. Я повернулся, вышел из церкви без какого-либо препятствия, прыгнул в сани и закричал: «Пошел!» «Боже мой!» — закричала Марья Гавриловна. «И вы не знаете, что случилось с вашей бедной женой?»
«Не знаю», — отвечал Бурмин. «Даже не знаю, как называется деревня, где я венчался. Не помню, ни с какой станции поехал, ни где была эта церковь. В то время я совсем не придал важности своей преступной проказе. Более того, отъехав от церкви, я заснул и проснулся на другой день уже на третьей станции. Слуга, бывший тогда со мной, умер на войне, так что я и надежды не имею отыскать ту, над которой я подшутил тогда так жестоко и которая теперь так жестоко отомщена».
«Боже мой! Боже мой!» — сказала Марья Гавриловна, схватив его руку. «Так это были вы! И вы не узнаете меня?» Бурмин побледнел и бросился к ее ногам.